Слава Богу, братья и сестры! Мы уповаем на Господа, который силен благословлять, поддерживать и помогать нам. И я буду сегодня продолжать проповедовать из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Это то слово, которое сказал Господь много-много лет назад, и которое также актуально и важно сегодня, как оно было актуально и важно тогда, в те времена. Когда человек слышит это слово, когда он читает Нагорную проповедь, то, конечно же, он видит нечто такое, что коренным образом отличается от того, как люди привыкли думать, как они привыкли считать правильно. И если человек не рожден свыше, если человек не является верующим и будет читать Нагорную проповедь, то, безусловно, у него это вызовет раздражение, возможно, даже гнев, внутреннее противление и несогласие с тем, что там написано и что Господь заповедует делать человеку. Но мы с вами люди, которые рождены свыше, которые знают Бога, и мы понимаем, что в этой проповеди Господь показал свою совершенную волю в отношении жизни своих детей. Это слово показывает то, как Бог ожидает, чтобы мы жили здесь, сейчас, на земле. И читая Нагорную проповедь, мы понимаем, что у нас недостаточно сил жить такой жизнью, о которой говорит Спаситель. Но Слово Божие также говорит о том, что невозможно человеку, возможно Богу. Мы не можем уповать на свою плоть и только на свои силы, желая жить жизнью, угодной Богу. Мы нуждаемся в Его помощи, в Его изменяющей и поддерживающей благодати, иначе у нас ничего не получится. Но то, что Бог ожидает от нас, это искреннее желание и стремление к тому, чтобы жить по нормам и правилам Царства Божьего уже здесь и сейчас на земле. То, что Бог ожидает, что внутри нас не будет протеста или несогласия в отношении Его совершенной воли, когда кто-то может скажет: «А я так не считаю», или «А я так не думаю», или «Так невозможно», или «Так глупо жить». На самом деле, так нужно жить. К этой жизни необходимо стремиться и располагать свое сердце для того, чтобы быть верными и послушными Господу в исполнении Его Слова. И сегодня мы будем читать абзац, который записан в 5 главе Евангелия от Матфея, 43-48 стих. Евангелие от Матфея 5:43-48. Итак, Господь говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Аминь. Так, мы можем сказать аминь на эти слова, которые сказал нас Спаситель, указав нам то, как мы должны относиться к другим людям, независимо от того, как они относятся к нам. И здесь Господь взял стих из Ветхого Завета, Левитам 19:8, в котором написано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь, она очень часто повторяется также и в Новом Завете. Любовь к другим, сострадание и милость к другим людям, она описана и заповедана Господом не только в Новом Завете, но также и в Ветхом Завете. С самого начала Господь, Он учил свой народ тому, чтобы они с любовью относились друг к другу, чтобы они любили ближнего, чтобы в их сердцах никогда не было злобы, ненависти или мстительности по отношению к другому человеку. Например, мы читаем в Второзаконии, 22 глава, где написаны такие слова, с 1 по 4 стих мы зачитаем. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим над подношей своею, то не оставляй его, разлючь вместе с ним». Здесь мы видим, что Господь, Он заповедовал доброе отношение не только к своим соотечественникам, не только к своим близким или родственникам, что само по себе является достаточно обычным явлением. Но здесь Господь говорит по отношению к врагам. Если найдешь вола врага твоего, что сделай? Забери его себе, убей его. Нет, Господь говорит, приведи его к нему. Если увидишь осла, врага твоего, упавшим под ношей своей, развьючь его, и также приведи его к нему. То есть Господь в Ветхом Завете, Он также говорил, как и в Новом Завете, в отношении любви к ближнему. И также заповедовал, чтобы эта любовь, она распространялась даже на тех людей, которые являются врагами. И ничего не изменилось. Мы видим те же заповеди Господь Иисус, Он проповедовал и в Новом Завете. Более того, например, мы читаем в книге Иова, который жил примерно во времена Авраама, патриархов. Это было то время, когда еще не было написанного Слова Божье, но вместе с тем было то, что мы можем назвать преданием или знаниями, которые благочестивые и верующие люди имели, и они передавали из поколения в поколение. Но закона написанного еще не было. И смотрите, в то время, еще до закона, как думал Иов, о котором сказано, что он был благочестивый, боящийся Бога и праведный человек. Он говорит так, в 31 главе книги Иова, 29-30 стих. «Радовался я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его». То есть здесь Иов говорит о том, что когда человек, который был его врагом, или который его считал врагом, когда его постигало несчастье или горе, то в его сердце не было вот этого чувства радости, потому что тот, кто его враг, он потерпел какой-то урон, или в его жизни случилась какая-то трагедия. Он говорит о том, что он не радовался этому, что в его сердце не было злорадства по отношению проблемы, которая пришла в жизнь его врага. И вы знаете, все это показывает и учит, что с самого начала изначально люди, которые знали Бога, люди, в сердцах которых была вера в Бога, они уже имели откровение и понимание воли Божией, которая заключалась в том, что Бог желает, чтобы люди любили друг друга, что Божья воля совершенная касается того, чтобы люди были способны любви не только к тем, кто любит их, но также проявляли любовь и милосердие даже к тем, которые называются врагами. В этом была воля Божья всегда. Мы понимаем, что люди не очень к этому прислушиваются. Люди не очень внимают этому. Поэтому мы можем видеть много горя, много боли, много страданий, много войн. И мы понимаем, что в этом никогда не было воли Божьей. Нигде Господь не заповедовал враждовать или воевать. Его воля, чтобы люди могли любить друг друга, снисходить друг к другу, могли заботиться друг о друге, прощать друг друга. Мы также читаем о Давиде в книге Псалтир, 7 Псалом, 5-6 стих, где он говорит, «Если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигает, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повергнет прах». Здесь Давид свидетельствует, что он старался даже проявлять милость тому, кто был его врагом. То есть он также понимал, что Божья воля совершенная заключается в том, чтобы мы не были мстительными, не были злобными, не были злыми людьми, но проявляли милость и любовь даже к тем, которые ненавидят нас. Люди, живущие много веков тому назад, еще до закона и во время закона, они понимали это, и они стремились всем своим сердцем, чтобы проявлять милость и сострадание, потому что понимали, что в этом заключается воля Божья. В книге Притч, 17 глава, 5 стих написано так: «Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным». Здесь мы видим, что Господь говорит, что если мы видим несчастье в жизни кого-то из людей, мы никак не можем радоваться этому. Даже если этот человек враг, даже если человек не очень любит нас, но мы не можем этому нравиться, потому что Господь говорит, не останется подобный человек ненаказанным из-за того, что имеет это чувство злорадства, потому что у ближнего случилось какое-то горе или какая-то проблема. Дальше мы можем в 25 главе читать 21 стих, 24-29 стих, где написано так: «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним». Знаете, очень часто люди так говорят: «Как ты поступил со мною, так и я поступлю с тобою». Но Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Ты не говори так. Ты не живи по этому принципу, как сделали мне, так и сделаю я». То, что Господь ожидает от нас, и то, чему Он учит нас, что мы должны поступать с людьми всегда исходя из чувства любви и сострадания, независимо от того, как они поступили с нами. Мы понимаем, что наша плоть, грех, живущий в нас, он требует, чтобы мы точно так же злом на зло, добром на добро. Но Слово Божие показывает, что как бы с нами ни поступили, какую бы проблему кто-то нам ни сделал, мы никогда не должны подражать таким людям и воздавать взаимно тем же, что они нам сделали. Господь ожидает, что мы будем выше вот этих греховных желаний и чувств, которые обладают людьми, не знающими Бога, когда они воздают злом за зло. Он хочет, чтобы мы были детьми Его, осознавали и поступали таким образом, чтобы никогда не мстили за себя, никогда не воздавали злом за зло, но имели сердце сострадательное и исполненное любви даже к тем, кто ненавидит нас, и не воздавали им злом. Но если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водой. Итак, мы видим то, что Бог говорит к нам, то, что Бог говорит в Ветхом Завете. Все те слова, которые мы читали до этого места, это не то, что Иисус пришел, сказал, и до этого об этом Бог никогда не говорил. Бог и до этого об этом говорил. Господь и до этого об этом свидетельствовал, о том, чтобы Его народ отличался от других людей, потому что он знает Бога любви и милосердия, чтобы в их жизни и в их поведении всегда присутствовала любовь к ближнему, сострадание, прощение и милость. Мы понимаем, что человек, испорченный грехом, человек, которым живет грех, ему не так просто, не так легко жить по этим принципам. И к тому времени, когда Господь пришел, то эти принципы в предании, они были во многом искажены и были во многом изменены. И Господу надо было поправлять книжников и фарисеев, показывая то, что они неправильно учат. Неправильно говорят народу, искажая Слово Божье. И Господь сказал так: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это то, что было на устах книжников и фарисеев. То, что они сказали, было частично Словом Божьим и частично их преданием. И что-то они убавили, и что-то они прибавили. Итак, мы сегодня разберемся с этим, посмотрим сейчас на этот стих и увидим, что было убавлено в этой заповеди людьми, И что в этой заповеди было прибавлено людьми? И таким образом, когда человек что-то убавляет от Слова Божьего и что-то прибавляет Слову Божьему, то получается то, что это не отображает истину Божью и извращает истину Божью. И мы с вами сегодня стоим на позициях того, что нам нужно держаться Божьего Слова. Что Господь не желает, чтобы мы что-то прибавили или что-то убавили, но знали всю правду Божью и исполняли ее во всей полноте. Библия говорит в книге Откровения, что те люди, которые будут убавлять или прибавлять что-то к Слову Божьему, на их будут наложены язвы, или они понесут кару Божью, потому что добавляют или убавляют что-то со Слова Божьего. Итак, давайте посмотрим, что они убавили и что они прибавили к этой, к этой заповеди, которую цитировал Иисус: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Итак, Левитам 19:18 написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Это предание было частично взято из Левитам 19:18, с этого стиха, который только что почитал. Но с этого стиха была взята только часть его: «Люби ближнего твоего». И было отнято то, что написано дальше: «как самого себя». Книжники и фарисеи, они убавили для того, чтобы сделать эту заповедь более доступной и более удобной для ее исполнения. Потому что «люби ближнего своего», ну, понятие любви, это понятие в умах и понятиях людей достаточно разное, что значит «любить». Но они не пожелали полностью сказать, потому что Господь сказал, что значит любить, или как мы должны любить ближнего, как самого себя. Вот эту часть заповеди книжники и фарисеи устранили, потому что «люби ближнего как самого себя» показывает вот эту границу, показывает этот пример, как нужно любить. Мы знаем, насколько мы любим себя. Мы знаем, насколько мы дороги для себя, что мы не пожалеем для себя. И поэтому Господь, Он показал, что любовь к ближнему, она должна быть такой же любовью, как мы любим самого себя. Или желание добра к ближнему должно быть не меньше того добра, которое мы желаем лично для себя. Но книжники и фарисеи, они, в общем-то, извратили эту заповедь, отняв вот эту вот это слово «как самого себя», желая сделать ее более доступной для применения. Более того, они также извратили понятие ближнего. Мы знаем, что когда Господь был на земле, Он рассказал эту притчу о добром самарянине, показав, что ближним для нас является всякий человек, с которым мы встречаемся, и этот человек испытывает нужду, в которой мы в состоянии участвовать и можем ему помочь. Этот человек является нашим ближним. И мы понимаем, что воля Божья говорит о том, что этот человек не обязательно должен быть родственником. Этот человек не обязательно должен быть знакомым. И Господь взял пример самарянина, человека, которого иудеи, так скажем, или народ, который иудеи презирали и обходили стороной, и считали этих людей нечистыми и недостойными их общества. И поэтому книжники и фарисеи, говоря о ближнем, они имели в виду себе подобных, или таких только, как они. Но если это касалось мытаря, если это касалось какого-то грешника, блудника, то тогда они считали, что эти люди не могут быть нашими ближними, и если мы видим этих людей в нужде, мы можем смело обойти их стороной, потому что они не наши ближние. И это было ложное утверждение или ложное учение, потому что эти люди больше даже могут нуждаться, чем другие. И мы видим, что Иисуса часто обвиняли в том, что Он ест и пьет и разговаривает с грешниками, с блудниками, с мытарями. На что Иисус сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел не праведников призвать к покаянию, а грешников призвать к покаянию». То есть мы видим, для нашего Господа ближним был тот, кто нуждался тот, кому он мог помочь, кто нуждался в помощи. И мы видим, что вот это учение или предание книжников и фарисеев, о котором Иисус говорит, оно извратило заповедь Божью, построив ее под свои интересы, облегчив ее и сделав ее доступной для того, чтобы ее было легче исполнять. Поэтому Господь обвинял их, называя их лицемерами, потому что они своей заповедью, своим преданием устранили Слово Божье, облегчив его и сделав его более доступным для исполнения. Итак, мы видим, что они убавили с этой заповеди «люби ближнего твоего», но устранили, как его нужно любить. Как самого себя. Они также отдалили понятие, кто же на самом деле является моим ближним. И следующее, они что-то прибавили. То, что они прибавили, было хуже того, что они убавили. Они прибавили ненавидь врага твоего. То есть мы видим, что это то, что они сами додумали. Это то, что они сами придумали, потому что Божье Слово не говорит об этом. Мы только что читали, что Господь говорил. Если ты нашел Бала, врага твоего, что сделай? Забери себе, убей его, навреди ему, приведи и отдай. Если враг твой терпит какое-то горе, не злорадствуй, не радуйся, потому что ты не можешь так делать. То есть мы видим, изначально Господь прививал своему народу сострадание и любовь не только к ближнему или к родственнику, но даже к врагу. Но книжники, фарисеи прибавили к этой заповеди слово «ненавидь врага твоего». И это было искажение. Это было искажение Слова Божьего и воли Божьей. И, конечно же, когда они прибавили эту заповедь, то, безусловно, они это сделали по той причине, чтобы законно ненавидеть или законно враждовать. И наверняка они брали какие-то места из Священного Писания, которыми они подтверждали то, что они делают, является правильным или является истинным, но на самом деле совершенная, абсолютная воля Божья заключается в том, чтобы мы с вами были выше распри, выше ненависти, которая часто может гореть в сердцах людей, но способными к тому, чтобы проявлять любовь тем людям, которые даже ненавидят нас или являются нашими врагами. Итак, хочу посмотреть, что они могли брать пример для того, чтобы оправдать свою ненависть. Например, мы можем читать о том, что Господь повелел израильскому народу, который Он вывел из земли египетской, уничтожить все те племена, которые населяли Ханаанскую землю. Конечно, когда человек читает это место Священного Писания о том, что сам Господь повелел уничтожить эти народы, то у него может возникнуть двоякое чувство понимания Божьей любви, Божьего милосердия и того, что Бог повелел сделать Израилю. Но то, что мы должны понимать, какие народы там жили. Мы знаем, что Бог милосердный, Бог долготерпеливый, Бог многомилостивый, но Бог также строго взыскивающий, Бог также судья праведный. И праведный Бог, Он не может оставлять грех без наказания, хотя и очень часто долготерпит и не спешит с тем, чтобы воздавать, ожидая покаяния. Ожидая, что люди одумаются, остановятся на своих путях и покаются. Но если этого не происходит, то божественная справедливость требует воздаяния за грех, суда за грех, наказания за грех. В сердце Божьем есть желание больше миловать и прощать. Но если человек ожесточается, если человек не желает смирять свое сердце и больше костенеет в грехе и становится хуже и хуже, тогда совершаются Божьи суды. И совершение Божьих судов никоим образом не является свидетельством того, что Бог жестокий или Бог злой, Бог добрый, Бог милостивый. Но люди не хотят слушать Его заповеди. Люди не хотят жить в свете Его слова. Люди желают жить во грехе, беззаконии. И при этом они хотят, чтобы Бог никак на это не реагировал. Что Бог никак не отвечал на их грех. И мы видим, что для того, чтобы эти суды совершались, Бог долго ждал. Но написано, когда полнота пришла, когда полнота этого греха, этих мерзостей пришла, то Господь повелел, чтобы Израиль, он уничтожил эти народы. Что там происходило? Там происходило идолопоклонство, и там происходило идолопоклонство в своем худшем проявлении, когда они приносили в жертвы своих детей. Представьте себе. Они служили идолам, поклоняясь духам, и в жертву умилостивления этим идолам, этим бесам, они приносили и сжигали своих собственных детей, которых рождали. Они были безнравственны до предела. Мы знаем, что произошло в Содоме, например, в том же, когда там жил Лот. Это пример того, насколько развращенные были эти люди, насколько погрязшие в грехе, и они не могли каяться, не желали каяться, не хотели жить так, как они жили. И когда мера их беззакония была наполнена, и когда справедливый Бог, Он должен был произнести свой суд, Он произнес его. Я верю и знаю, что всякий раз, когда Бог совершает свои суды, Он не испытывает в этом радости. Он не испытывает в этом веселье. И поэтому Он нам говорит, когда враг твой бедствует, не радуйся этому. Не веселись из-за этого. И когда Бог, будучи справедливым Богом, судьей всей земли, совершает свои праведные суды, Он скорбит, но Он должен это совершать, потому что если грех не будет наказан, то Бог не может быть справедливым Богом. Тогда Бог покрывает беззаконие. Тогда Бог лицемерный Бог, Он ограждает грешника и ничего не делает, чтобы остановить его в его грехе. Но Бог совершает свои суды после долгих увещеваний, после долготерпения. Но книжники и фарисеи могли брать это и брали это для того, чтобы говорить о том, что мы можем ненавидеть своих врагов. То, почему Бог повелел им уничтожить эти народы для того, чтобы совершить свой суд, но даже в этом Господь желал, чтобы они проповедовали тем народам, которые находятся рядом, говоря о Боге. Был такой известный богослов Динтрих фон Хофер. Вот он так описал это. Единственными священными войнами, об этой войне Израиля, он пишет так, что они были единственными священными войнами, которые были в мире. Они были войнами Бога против мира идолов. Иисус не осуждает эту вражду, иначе ему пришлось бы осудить всю историю Бога и его народа. Более того, Иисус подтверждает Ветхий Завет. Итак, мы видим, что это действительно не просто были войны, это были суды Божьи, которые Бог совершал над миром идолов, потому что мера их беззакония, она уже была наполнена. Также мы в Ветхом Завете можем видеть, особенно в книге Псалтирь, такие псалмы, которые в богословии, эти псалмы называются псалмами проклятия. И когда человек читает книгу Псалтирь и неправильно понимает эти псалмы, то у него может возникнуть неправильное понимание Бога. Или, подобно как книжники и фарисеи, они могли увидеть в этих псалмах дозвол или разрешение к тому, чтобы ненавидеть врагов своих, чтобы ненавидеть людей. Но на самом деле эти псалмы показывают праведный гнев человека Божия на грех, на беззаконие, на то, что люди не обращают внимания на Бога, на то, что они костенеют, черствеют в своих грехах и не хотят прислушиваться к тому, что говорит Господь. И даже в этом не должно быть проявлено никакой ненависти и никакой вражды. Но мы, как люди Божьи, должны оценивать правильно ситуацию и белое называть белым, черное называть черным. Если это грех, то это грех. Если это беззаконие, то это беззаконие, за которое человек понесет кару, если только не остановится и не покается. Например, в Псалме 68, 23-25 написано: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западней, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслаб навсегда, излей на них ярость твою, и пламен гнева твоего да обнимет их». Здесь псалмопевец говорит, обращаясь к Господу, о людях, которые зачерствели и огрубели грехах своих для того, чтобы Господь совершал свой праведный суд и восстанавливал справедливость. И мы видим, что это обращение к Богу праведного человека, который молится о том, чтобы Господь остановил зло, останавливал людей, которые костенеют беззаконие и творят всякое зло, и в этой молитве нет ничего неправильного. Другое дело, какие методы и пути Бог будет выбирать, чтобы останавливать зло, но люди Божьи во все времена молились об этом, чтобы Бог останавливал пиршество нечестивых людей, чтобы люди, ожесточенные во грехе и творящие зло, они были остановлены Богом. Итак, мы видим из этого отрывка Священного Писания, что Господь Иисус, Он говорит о том, что учение книжников и фарисеев о любви было извращено тем, что они учили о том, что нужно любить только ближнего, того, кто подобен тебе, кто тебе нравится, и вы должны ненавидеть врагов своих. Иисус говорит, это неправильно, это извращение, потому что воля Божья заключается в другом. И дальше Он говорит, а я говорю вам. То есть Иисус на самом деле здесь подтверждает то, о чем Бог уже говорил, но что было извращено книжниками, фарисеями и толкователями, которые превратно толковали заповедь Божью, подстраивая ее к себе для того, чтобы им было удобнее исполнять ее, легче исполнять ее, чтобы оправдать свою ненависть или свое зло. А я говорю вам. Итак, давайте послушаем. А я говорю вам, я думаю, что это вот Господь нам говорит, а я говорю вам. Мы живем в мире, в котором много зла, в мире, где много грехов, в мире, где много тьмы, а я говорю вам, как нам поступать. Любите врагов ваших. Господь не говорит, ненавидьте их, как говорили книжники и фарисеи. Он говорит, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, Господь, противовес тому, что, чему учили книжники и фарисеи, говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Наверняка люди, которые слушали Господа Иисуса Христа в тот момент, они были шокированы, потому что они уже привыкли к тому, чему их учили, ненавидеть врага. Ты не можешь любить врага, его надо ненавидеть. А здесь Господь говорит совершенно противоположное. И люби врага своего. И, безусловно, для многих, которые слушали Господа Иисуса Христа, в какой-то степени это казалось в определенной степени чем-то безрассудным, неестественным, ненормальным. Но, вы знаете, Господа мало интересовало то, как люди отреагирует на то, что он говорит, согласятся ли они с этим или не согласятся. Он знал, что он говорил истину. Он знал, что он говорил правду, и его желание было в том, чтобы люди прислушались и вняли его голосу и поступали так, как он говорит. Но, конечно же, для людей эта весть, она была достаточно шокирующая и новая, но, тем не менее, в этом была воля Божья. И в этом по-прежнему является воля Божья, чтобы мы были людьми, которые способны любить не только тех, которые любят нас, которые добры к нам, сострадательны к нам, но даже тем, которые, может, ненавидят нас по какой-то причине, может, проявляют злобу к нам, ненависть к нам. Все равно Господь желает, чтобы мы стояли на страже своего сердца и не позволили, чтобы зло поселилось в нас, но чтобы зло побеждали добром и располагали свои сердца к тому, чтобы продолжать иметь снисхождение к этим людям и проявлять к ним любовь. Вы знаете, есть много неприятных людей. Мало приятностей, может быть, некоторых людей, которые являются преступниками, которые совершают преступления какие-то. Мало что есть приятного в их поведении, мало что есть привлекательного в их образе, но тем не менее Господь желает, чтобы даже к таким людям, которые в этом мире называются, может быть, изгоями общества, мы могли проявлять любовь. Мы не одобряем то, как они живут, мы не одобряем то, что они делают, то, как они поступают, но мы имеем сострадание и любовь, понимая, что эти люди, они находятся в беде, хотя некоторые из них, они, может быть, так не думают. Мы имеем сострадание, потому что понимаем, что конечный итог, если они так будут продолжать и не остановятся на своем пути, это гиена огненная, пылающая огнем и серой. Когда Господь сказал о том, чтобы мы любили врагов своих, то было употреблено это греческое слово «агапе». Агапе – это слово, вообще в греческом языке любовь, она имеет много разных значений. И вот слово агапе, которое было употреблено Господом, говорит о божественной любви, о любви, которая любит ни за что, о любви, которая способна любить кого-то, даже если в этом человеке нет никаких видимых причин, естественных причин, чтобы как-то любить к нему или иметь расположение к этому человеку. Любовь агапе – это та любовь, которой Бог возлюбил мир, и в том числе возлюбил меня и вас, тогда еще, когда мы были грешниками, когда мы еще не знали Его, и когда в нас не было того, за что можно было бы нас полюбить. И будучи сынами Отца нашего Небесного, Господь говорит, что мы должны поступать так же по отношению к другим людям, проявляя милость и любовь не потому, что они заслужили, потому что мы-то и грешники могут любить всех, кто любит их, и преступники, и бандиты, и серийные убийцы, они способны проявлять милость и любовь тем, кого они любят, но не с легкостью могут убить любого другого человека. Но Господь говорит, что наша любовь не должна быть выборочной. Она не должна принадлежать только к тем, которые отвечают взаимностью, но мы должны любить даже врагов или людей, у которых нет ничего приятного, ничего привлекательного. И мы понимаем, что это высокая планка. Это высокая планка, которую Господь поставил перед нами и сказал, а я говорю, что вы должны так поступать. И мы понимаем по своей сути греховной, мы не имеем этой способности. У нас нет этих сил, чтобы любить этих людей, которые так несимпатичны и так неприятны нам. Но Господь говорит о том, что у нас нет силы. Но то, что невозможно человеком, то возможно Богу. Господь показывает нам что-то, что мы имеем, и мы должны знать, что у нас это есть. Любовь Божья излила сердце наше Духом Святым, данным нам. Здесь мы видим, что Дух Святой, Он пришел в наши сердца, чтобы смягчить их, чтобы сделать их способными к тому, чтобы любить людей, которых мы раньше не могли любить. Уважать, может быть, тех людей, которых раньше мы никогда бы не уважали. Любовь Божья, излитая в наше сердце Духом Святым, она дала нам сверхъестественную возможность и способность исполнять заповедь Божью не на основании только нашей воли и наших возможностей, но при содействии и помощи Духа Божьего, который живет внутри нас. Но то, что важно от нас, это согласиться и сказать: Господь, Ты говоришь так, и я буду так поступать. Потому что внутри нас может возникнуть протест или несогласие с тем, что говорит Господь. А я не буду, а я не хочу. И когда так происходит, это проблема. Господь желает, чтобы мы стояли на страже сердца своего. Еще в первой книге Бытия Господь, обращаясь к Каину, который убил своего брата Авеля, он сказал: грех лежит у порога дома твоего, но ты не пускай его, но ты господствуй над ним. И мы понимаем, что зная нормы и правила, которые Господь дает нам, заповеди Его, мы стоим на страже сердца своего, когда вдруг по разным причинам в наше сердце приходит какая-то ненависть или злоба, какое-то негативное, крайне отрицательное отношение к кому-то, нам важно остановить себя в этом. Да, возможно, он плохой человек, да, в нем много неприятного, да, это человек, который делает зло, и это так и есть, и мы не выгораживаем зло, мы не называем зло добром, мы зло называем злом, но мы стоим на страже сердца своего, чтобы даже иметь снисхождение и любовь к этим людям и не позволять себе жить в ненависти, в непрощении и злобе, потому что так нас учит Отец. Так нас учит Господь Иисус, который, вися на кресте и страдая за грехи людей, молился за убивающих Его и просил Отца Небесного: Господи, прости, ибо не знают, что делают. И Господь Иисус учит нас, чтобы мы в этом подражали Небесному Отцу и боролись, и искореняли в свое сердце всякую вражду, всякую ненависть, всякую злобу кому-либо из людей, кто бы этим человеком не был. Насколько бы он нас не обидел, насколько бы он нас не презирал, но мы будем улыбаться ему, мы будем искренне стараться любить его, мы будем не изменять свое отношение к этому человеку, побеждая зло добром и никак не по-другому, и никак не другим путем, и никак не другим методом. Конечно, подобные слова для человека неверующего, для человека, который не рожден свыше, они неприемлемы. Он не примет это. Он никогда не согласится с этим. Он назовет это глупостью, безрассудством. Он скажет: вы ненормальные. Так нельзя жить. Так невозможно жить. Но мы видим, что тот, который сотворил небо и землю, тот, который держит все мироздание, является Богом всего сущего, говорит: а вы живите так, а вы поступайте так. Мир лежит во грехе, мир во тьме, они отвергают Бога, они строят сами свою жизнь, они хотят быть счастливыми без Бога, но вы не так, но вы не поступайте таким образом, вы же сыны Отца вашего Небесного, подражайте Богу и любите врагов ваших, благословляйте гонителей ваших, стойте на страже своих сердец для того, чтобы никогда и никого ненавидеть, но чтобы иметь любовь агапе по отношению к каждому человеку и бороться, если вдруг в сердце возникают какие-то другие чувства, и не позволять им корениться и жить внутри. Мы видим, Господь дал заповедь нам, как Его ученикам, любить друг друга, как Он возлюбил нас. Господь Иисус, Он умыл ноги Своим ученикам, не гнушаясь работы, которая была присуща слугам и рабам. А иногда мы можем быть гордыми людьми: как я могу простить? Или как я могу это забыть? Это гордость, это высокомерие. Иисус показал нам пример смирения, умыв ноги своим ученикам, будучи Богом неба и земли, будучи тем, которым все живет, движется и существует. Он не посчитал, что это неправильно или плохо, или унижение, умыв ноги ученикам. Поэтому иногда у нас может быть проблема, когда наша гордость восстает: а я не могу, а я не буду. А я не хочу, он столько сделал, он столько причинил. Но Господь говорит: ради имени моего и ради Царства Божьего, ради того, что на тебе наречено имя Божье, прощай, милуй, люби и, люби и умывай ноги даже врагам твоим, побеждай зло добром. Будь неоступен в этой, в этом слове, потому что это заповедь Божья. Потому что вот так мир может видеть христиан. Вот так мир может сказать о христианах, что вы не такие, как мы. Что вы не так поступаете, как мы. Но, к большому сожалению, то, что мы очень часто слышим, что вы точно такие же, как и мы. Что вы ничем не отличаетесь от нас. Что вы точно так же поступаете, как и мы поступаем, только еще себя христианами называете и головы задираете. Это все то, что отличает вас от нас. И, к большому сожалению, мы понимаем, что иногда, а может даже и не иногда, это может быть правдой, и это проблема. Потому что мир, чтобы принять Иисуса Христа, они должны увидеть Христа в нас. Они должны увидеть у верующих Христа, они должны увидеть, что мы не такие. Иисус сказал, вы не от этого мира. Но если будем такие, как этот мир, то безусловно, ни у кого не вызовет это никакого удивления. Вы такие же самые. И большинство людей, наверное, сегодня так и считают и думают. Но Господь говорит, что если мы по-настоящему, если мы всем сердцем пошли за Господом, если мы возлюбили Его и заповедь Его, и желаем исполнить ее, Он даст нам свою благодать жить на сверхъестественном уровне. Потому что Господь говорит о уровне сверхъестественном. Это не человеческий уровень, это не земной уровень, потому что земной уровень – это книжники и фарисеи, и их учение. Люби ближнего, который тебе нравится, и ненавидь своего врага. Это земной уровень. Божий уровень, сверхъестественный – это люби врагов своих, побеждай зло добром. И Господь дает нам эту благодать, жить на этом уровне, если мы со своей стороны желаем и хотим, потому что нам надо усилия, нам надо старания, нам надо желания. Дальше Господь говорит, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это та же заповедь Господа. Конечно, кто-то нам может не нравиться, кто-то причинил нам проблему. И, конечно, мы прощаем во имя Иисуса и идем дальше. Господь говорит, стой. Хорошо, что ты простил. Хорошо, что ты не желаешь в своем сердце таить обиду и злобу к этому человеку, но ты давай еще и молись за него, чтобы Божья благодать пришла в его жизнь, чтобы я мог изменить его, чтобы я мог коснуться его, чтобы он не оставался таким, как он есть сегодня. То есть мы видим, что просто обойти зло или не позволить злу войти в нашу жизнь, не отвечать злом на зло, этого мало, Господь говорит. Вы должны молиться за этих людей. Вы должны просить меня, чтобы я помог этим людям увидеть то, в чем они живут, чтобы они могли покаяться. И Божье желание заключается в том, чтобы мы молились за этих людей. И я думаю, что это один также из путей, который помогает нам, если внутри еще что-то есть, какая-то горечь или чувство непрощения, какие-то остаточные явления какому-то человеку, который причинил нам зло. Если мы начинаем молиться за него, то Бог помогает нам, чтобы все эти остаточные явления, они прошли. Они ушли с нашего сердца, и мы могли искренне, с любовью молиться, чтобы Господь спас этих людей. Даже если это касается кого-то верующих. И я понимаю, не открою Америку, если скажу, что верующие иногда могут враждовать. Верующие иногда могут иметь конфликтные отношения, неприязнь друг к другу. И поэтому что делать? Нужно мириться, нужно примиряться, нужно лучше быть обиженным, нежели враждовать. И нужно молиться друг за друга, но всеми силами стремиться к тому, чтобы разрушать всякие стены и всякие преграды, потому что воля Божья, чтобы мы жили в мире со всеми людьми. И если мы не можем жить в мире друг с другом, как же мы будем любить тогда? И как мы можем жить в мире с неверующими людьми? Молитесь друг за друга. Приносите Господу в молитвах тех, кто обидел вас или кто находится в какой-то проблеме, чтобы Бог помог им. искренне молитесь. Я думаю, что одна из причин, почему апостол Павел стал апостолом Павлом, заключалась в том, что верующие молились за него. Он был гонитель, он уничтожал христиан, он ненавидел христиан, но верующие молились за него, благословляли, Бог спас его. Бог изменил его. То же самое Бог будет делать, если мы будем поступать таким же образом. И приведу еще один пример этого пастора из Германии, который жил во время, когда была Вторая мировая война, и в конце концов он был казнен, был повешен фашистским режимом, потому что не принял его. И вот что он говорит на эту тему. Это вообще запредельно. Молясь, мы вступаем навстречу врагу, переходим на его сторону, вступаемся за него перед Богом. Вот так этот пастор Дитрих, он описал вот эти слова Господа Иисуса Христа, что молясь за этих людей, мы переходим на их сторону и вступаемся за них перед Богом. Это то, что Бог ожидает от нас. Это то, что Он хочет, как мы поступали, не молились: Господь, накажи его, Господь, стери с лица земли этого человека, чтобы не было и слуха о нем. Нет, Господь, благослови, помоги ему прийти к тебе, познать истину, родиться свыше, помоги нам иметь правильные отношения и быть братами, сестрой, любить друг друга. Это то, что Господь ожидает. Давайте дальше почитаем. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Здесь Господь говорит о так называемой общей благодати. Общая благодать Божия заключается в том, что солнце сегодня взошло для всех людей. Дождь идет для всех людей, и Господь не выбирает, всем солнце светит. И поэтому Господь показывает нам и говорит о том, чтобы мы с вами в своей любви, проявлении милости не были выборочными, чтобы мы имели сердце широкое и свободное к тому, чтобы обнять весь мир и каждого человека в отдельности, чтобы мы могли победить внутри себя всякую злобу, всякий гнев, все то, что является не тем, что должно жить в сердцах Божьего народа. Вы же сыны Отца Небесного, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы понимаем, что Господь поставил себя самого в пример и сказал: не смотри на соседа. Да, может быть, он хуже во 100 раз тебя. Не смотри направо, не смотри влево. Смотри на меня, я образец для тебя. Я тот, кому ты должен подражать. Я Отец твой Небесный. Поэтому стремитесь к тому, чтобы быть совершенными, как я совершен. Помните о том, что мы люди, которые несовершенны, но стремление к совершенству – это постоянное наше желание, это постоянное наше стремление, которое никогда не должно перестать. Даже на протяжении всей жизни мы должны стремиться к тому, чтобы быть лучше и больше соответствовать тому образцу, который мы видим в Священном Писании. Да поможет нам Господь, братья и сестры. У нас есть вернейшее пророческое слово. Нам не нужно ехать в Америку, Германию или еще куда-то, чтобы познать волю Божью. Она у нас есть. Давайте сейчас помолимся.